Серая месть. На все три последующих дня я был отдан на растерзание кашеварам. И еще, слава тебе, Господи, что не в прямом, а в переносном смысле. Воду таскать, котлы отмывать, хлеб нарезать, ну и все такое сопутствующее. Для казака грязной работы нет. Так мне дядя и заявил, отправляя Харунжева под командование сотника. Позорище на весь полк, и жаловаться некому. Он дядя, я племянник, он начальник, я дурак, он генерал, я уже и сам не знаю кто. 3 дня в этом кухонном аду, с распухшими от горячей воды руками, в грязном белом фартуке, с печалью в глазах, матом на языке и полной невозможностью французскую книжку почитать. От любви моей кариокой тоже никаких вестей. В оборотный город не приглашала, упырей за мной не посылала, вроде как и вовсе забыла о чувствах моих неувядающих. Так, одарила случайным письмом-признанием через руки прожженного еврейского черта и ушла в подполье. А на прощанье только хвостиком и плеснула. Вру я. Нет у нее хвоста, это так. От досады к слову пришлось. Предательский Прохор взял и поддержал сторону моего дяди. Представляете? То есть тоже никакого подвига в моих действиях не увидел. Вот ведь обидно. В коем-то веке я со всеми злодеями разобрался сам, всех победил. Так мне же за это и холку намылили. Хотя по совести не за это, конечно, а за соль в кофе. Перебор. Учту. Правда, вчера староста Калачинский приходил. Благодарил солидно. Дескать, хоть и пьяные все были, но кое-кто, кое-как, кое-где помнит, как я вроде с каким-то колдуном сражался. Зато низкий поклон. И душевнейшее спасибо аж до гроба. А вот за то, что хату с гостями подпалить хотел, так он уже и бумагу в губернию написал. Теперича ждет ответа до судебного пристава. Но, может, меня наш генерал откупить пожелает? Я его прямым текстом и послал. В нужном направлении. Прямо к дяде. За разъяснениями маршрута. А уж дядюшка как выслушал, так и еще раз переправил на. Со всеми письмами, жалобами, прошениями идти в. И чего с ними делать, в каком месте, мять, не мять перед употреблением, тоже пояснил не на пальцах. Он может себе такое позволить. Он батька-атаман. Меня на кухню отправить, отправит. Но кому другому в обиду? Ни почем не сдаст. Это единственное, что хоть как-то утешало меня в процессе отскребывания с днищ котлов подгорелой пшенной каши. Пока в посудомоечную рутину не ворвался новый персонаж, и жизнь снова изменилась, резко сделав крутой поворот реверансом в мою сторону.
«Эй, кашеварная команда! А кто тут у вас такой Иловайский?»
Проорал молоденький казачок, подскакавший к нам на рыжем жеребце. Старый повар, дородный казак Латышев, с высоты своего едва ли не трехаршинного роста, спокойно оглядел вестового из нового пополнения и спокойно уточнил.
«А на кой он тебе, хлопчик?»
«Про то вам знать не велено!»
Гордо вскинул подбородок юный самоубийца.
«Где Иловайский? Куда спрятался?»
Повар еще раз пожал плечами и двумя пальцами приподнял казачка за шиворот над седлом.
«Нехорошо, малый, старших не уважаешь».
«А ну пусти! Пусти, кашевар, я ведь при исполнении!»
«Вот оно как!»
Старина Латышев вновь опустил вестового в седло, но уже задом наперед.
«Ну, тады не задерживаю!»
Один хлопок лопатообразной ладони по крупу жеребца, и коня вместе с всадником, как в русской народной сказке, мышка бежала хвостиком смахнула. Правда, вернулся он быстро, уже через полчаса, но к чести паренька заметно поумневшим. Кашевар в полку — второе лицо после атамана.
«Здорово вечерили, дяденьки!»
«Слава Богу!»
— чинно откликнулся за всех старший.
«А не позволите ли забрать от вас Иловайского? Его сам генерал до себя требует».
«Вот котлы домоет и пойдет».
«Так дело-то срочное. Его превосходительство сердиться могут», —
жалостливо вздохнул вестовой.
«Так не война, поди»,
— равнодушно отвернулся Латышев.
«Котлы домоет и свободен».
«Как же! Генералыч, гневаться будет!»
«Михалыч!»
В два голоса вступились молодые кашевары.
«Пожалей хлопца, ить нагоняет начальство, словит почем зря. А то сам Василь Дмитрича не знаешь. Отдай ты ему племянника, не томи».
«Добро!»
Подумав, решился седой казак.
«Харунжий! Ступай, тебя кличут! А ты, добрый молодец, слезай с коня!»
«Я?»
— не понял очевидного паренек.
«Ну, должен же кто-то котлы домыть!»
Мне оставалось только снять через голову замызганный фартук, набросить его на обалдевшего вестового и, козырнув всем, отправиться широким шагом через все село к столь нетерпеливо дожидающемуся меня дядюшке. Мог бы поехать и верхом, на освободившемся жеребце, но тогда бы парнишка вообще задохнулся от обиды. Не буду его доводить. Ему и так сегодня досталось. То есть достанется, если котлы начисто не отмоет. А что, собственно, моему именитому родственнику могло от меня так резко понадобиться? Бравурно рассуждал я, бормоча себе под нос. Времечко вечернее. Полк только поужинал. Никуда не торопится. Военные приказы, как правило, доставляются и оглашаются поутру. Да и кто я такой, чтоб со мной сам генерал Иловайский по служебным вопросам советовался? А если в плане наорать, потопать ногами, выпустить пар, так там и без меня всегда кто-нибудь под горячую руку найдется. Вывод один. Он по мне элементарно соскучился, что, кстати, очень и очень греет. После достопамятной свадьбы с участием колдуна местные калачинцы так уж рьяно на общение с моей эмоциональной персоной не нарывались. Сплетня о том, как казачий Харунжий, перекинувшись в зайца, вот такенному медведю по ушам надавал, уже шагнула за пределы губернии, широко обрастая дополнительными подробностями и малоизвестными деталями. Особенно восхищало новых и новых слушателей все возрастающее количество медведей и уровень зверских увечий, которые я им причинил в процессе показательной сельской драки. Типа, будь в нашей армии в 1812 году хотя бы 6 таких зайцев, хренушки бы француз Москву взял. Мы б ему еще под Бородино салазки загнули.